давление, и из клеток печени начинают выходить шлаки. Сделайте это упражнение 12 раз, постаравшись синхронизироваться с ударами сердца. Можно использовать модификацию этого упражнения. Вдохнуть, согнуться на правый бок и вдавить пальцы рук в правый бок. Стимуляция печени – это одно из важнейших мероприятий очистительного комплекса. У японки Сэй Сёнагон в 70 лет сделали операцию на печень. В результате щадящей диеты, сырые фрукты и овощи, у нее к 75 годам исчезла седина и выросли зубы. Она вышла замуж за 40-летнего мужчину и через 9 месяцев родила здорового ребенка. В этом случае здесь помимо щадящей сырой диеты сработала стимуляция печени. Поскольку операция на печень – это стресс для органа, который может длиться не один год. А в печени, как известно, вырабатывается гепарин, который восстанавливает репаративную функцию клеток, за счет чего клетки становятся юными. Очищение легких мы делаем с помощью полного выдоха, после чего мы раскидываем руки и расправляем грудную клетку, создавая отрицательное давление в легких, что способствует их очищению. На вдохе мы опускаем руки. Сделать так 12 раз. Далее мы стимулируем легкие омолаживающим дыханием ягов. Вдохнув животом и максимально выпятив мышцы живота, резко сжать живот, можно даже несколько раз, что способствует сжиманию диафрагмой лимфатического сердца, из которого выдавится лимфа. Сделать его 12 раз. Этим упражнением мы завершаем вторую часть очистительного комплекса. Надо сказать, что если омолаживающее дыхание ягов сделать рефлекторным, то есть когда человек не будет думать о нем, а оно само будет исполняться организмом, то это заменит второе сердце, которое было у человека раньше, качавшее венозную кровь. Тогда человек сможет содержать свой организм в постоянно молодом состоянии. С помощью полного очистительного комплекса можно добиться быстрого омоложения всего организма, именно благодаря ежедневной стимуляции внутренних органов, что является для них малым стрессом, стимулирующим их работу. Мы можем всегда держать их в тонусе и не давать им зашлаковываться. Особенно это касается тех, кто ест вареную пищу. Параграф 21. Шестница творения. Для достижения бессмертия сыроедение – необходимое, но недостаточное условие. Помимо сыроедения, необходимо выполнить еще два условия. Первое. Сыроедение способно очень сильно увеличить у человека его жизненный потенциал, но оно не дает ему абсолютного бессмертия. Иначе бы гориллы, не употребляющие мясо и жестко придерживающиеся сыроедения, были бы тоже бессмертными. Второе. Нужно быть уверенным в своем бессмертии. Если вы будете думать, что вы умрете, то вы умрете. Животные-сыроеды умирают потому, что знают, что должны умереть. Некоторые имеют даже свои кладбища. Например, у слонов похоронная процессия, когда ведет своего товарища на кладбище умирать, сметает все на своем пути. Кошки уходят из дома умирать в места, где уже умерли их сотоварищи. Это знание в животных и человека вбито на уровне генетики, и его можно вытащить лишь уверенностью в своем бессмертии. При сыроедении вы всегда чувствуете себя молодым, и если вы всегда будете держать это чувство, вспоминать и культивировать его, то вы по определению станете бессмертным. Третье необходимое условие бессмертия – это раздельное питание. Наиболее сильный эффект раздельного питания получается, если человек повторяет своим питанием свою эволюцию, которая хорошо вписывается в шестницу творения. Человек может повторить шестницу творения своим питанием, отражая тот факт, что сначала были созданы кристаллы, затем кристаллы эволюционировали до грибов, сюда относились все споровые, папоротники, хвощи и плауны, дальнейшая эволюция была в растения, потом до животных и, наконец, до биоценозов. В понедельник человек ест соль или минералы, во вторник человек употребляет грибы, в среду человек употребляет фрукты, в четверг овощи, в пятницу питается орехами, а в субботу ест ягоды, пряности и злаки. Усвоение частот пищи происходит во рту. Что мы положим в рот, такие частоты и будут переданы нашему организму. Чем дольше пища находится во рту, тем больше происходит затягивание ее частоты к собственным частотам нашего организма. И держать ее нужно столько, пока не наступит выравнивание частот, тогда ее можно проглотить. Значительно более быстрого резонанса мы можем достичь, если наберем в рот чистую воду. В этом случае резонанс будет наисильнейший. Чистая вода – это вода, взятая из родника ночью и защищенная от солнечного света и других влияний на нее. Если держать чистую воду по минуте во рту, а затем сглатывать ее, мы можем увеличить свой потенциал до необходимой величины. Параграф 22. Чаровная кулинария. В чем суть чаровной кулинарии? Употреблять одновременно можно два фрукта, или два овоща, или два ореха, или два вида ягод, или два злака, в пропорции чисел вашего года и месяца рождения. Их отношение называлось чаром. Только число года определяется не цифрами года, а 24-летним циклом, еще недавно используемым нашими предками. Для этого разделите текущий год на 24, остаток от деления и будет числом вашего года. А если текущий год разделился без остатка, то ваше число будет единица. Если наряду с овощами вы вводите в питание дополнительные компоненты, злаки, ягоды, орехи, то их количество должно быть парным и относиться между собой, опять же, по вашему чару. Но лучше всегда употреблять по два компонента, два вида ореха, или два вида фрукта, или два вида овоща, чтобы организму проще было разбираться с принятой пищей. Состояние тела определяется тем, что человек ест. Это и обусловило появление чаровной кулинарии, то есть соотношение продуктов, которое может вести к проявлению божественного в человеке. Большую роль при составлении питательных рецептов играет соотношение ингредиентов, входящих в состав пищи. По ведическим представлениям, все нас окружающее, в том числе и сам человек, есть набор колебаний, вибраций. Поэтому какое соотношение колебаний мы получаем с пищей, такие мы и имеем способности. Если вибрации, попавшие к нам в организм, разрушительны, мы можем отравиться обычной пищей или получить осложнение на какой-либо орган без видимой причины. Если же соотношение вибраций жизненно и разумно, мы, соответственно, получаем усиление своей жизненности и разумности. Всякий продукт может быть как отравой, так и едой. Все зависит от того, в какое время мы его употребили. В свою очередь, время употребления зависит от направления вектора действия продукта. Наш организм за сутки меняет свой вектор на 180 градусов – сон, бодрствование. Представьте качели – это организм, и раскачивающегося человека – это продукт питания. Если его движения будут совпадать с движением качели, она будет раскачиваться. Если не совпадать, она может остановиться. Приготовление еды осуществлялось в полнейшем молчании и с одной лишь мыслью эмоций – достичь того, чего у человека нет, или хотя бы доставить радость тому, для кого эта пища предназначена, если человек уже всего достиг или предпочитает делать это самостоятельно. Всякое слово, сказанное в процессе приготовления и в процессе употребления пищи, работает как программа, поскольку проникает через пищу в организм на уровне вибраций. Не случайно сохранилась русская поговорка «Когда я ем, я глух и нем», и вторая «Когда я кушаю, я никого не слушаю». Они призывают человека молчать во время еды. Самое большое проникновение в организм слов команд происходит с пищей. Поэтому во время приготовления пищи ни в коем случае нельзя ругаться. В противном случае пища становится отравой, которая будет действовать почти полгода, пока клетки не поменяют свое химическое содержимое. По этой же причине растет количество внезапных смертей, наступающих после ругани во время приготовления или употребления пищи, хотя основная масса таких смертей происходит от употребления современных искусственных продуктов. Пищу необходимо жевать не менее 60 раз, с тем, чтобы пища как можно дольше находилась в полости рта и организм смог бы выделить потом нужное количество желудочного сока, желчи и сока поджелудочной железы. Некоторые дети после перевода их с молока матери на грубую пищу продолжают долго держать ее во рту и сосать, отчего родители их быстро отучают, хотя этому нужно учиться у детей. Кроме большого количества жевков, для организма очень важно количество правильно сделанных глотков, то есть через равные промежутки времени, что задает упорядоченность в обмене веществ. Какую именно пищу есть и для чего, человек узнавал во сне, после чего реализовывал сон на практике. Слюна имеет такой же минерально-химический состав, как кровь и моча. Поэтому пища нужна для выделения слюны, чтобы произошло увеличение амплитуды внутренних частот организма, то есть возрастала его жизненность. Если в пережеванной пище больше слюны, то возникает сродство своему организму. Если в одном глотке больше самой пищи, то возникает сродство пищи, то есть организм обретает свойства самой пищи. Если пища имеет большую амплитуду колебаний, чем организм, то ее можно пережевывать меньшее число раз, чтобы не понизить частоту продукта. К таким продуктам относятся споры папоротников и хвощей, чья частота выше частоты человеческого тела почти в 10 раз, почему они и были почти все уничтожены у нас на Земле. Если человек долго работал с пищей, резал и заговаривал ее необходимыми ему качествами, то есть задавая ей словами нужные организму свойства, после чего он клал ее в рот, где происходило ее растворение, а затем движение по глотке пищеводу, то мысль реализовывалась, материализовывалась, и ваше пожелание становилось достоянием организма. Совместное употребление пищи, как и приготовление каждому из супругов, обязательно, поскольку от слова «еда» происходит слово «единство». Если ваши дети не едят с вами, а едят хоть и вашу пищу, но отдельно, или питаются в каких-то столовых, это будут столовские дети. И не удивляйтесь, что у вас с ними никогда не будет контакта и понимания. Если пищу готовит только женщина, то дети получают только женскую энергетику, то мальчики даже внешне будут походить на женщин. В то же время, если пищу готовит только отец, то дочки становятся мужеподобными. Поэтому чередование мужского и женского дня приготовления пищи наиболее рационально. Пища позволяла человеку обретать новые свойства, не присущие ему. Множество удивительных растений, дававших человеку эти свойства, были истреблены как в историческое, так и в последнее время. Можно готовить пищу, не обязательно подбирая чаровный вес продуктов, но добиваться чара в соотношении различных времен приготовления двух продуктов или приготовления двух видов пищи, двух плодов, двух овощей, по объему соотносящихся между собой как чары. Параграф 23. Полезные сведения. Сегодня чаем называют завары разных трав и чайных роз. Но чай – это поднесение стакана чистой родниковой или колодезной воды к чине или другому растению, обладающего тонкой энергетикой, которая насыщает воду своей энергией после того, как вы попросите растение это сделать. Бросать в воду раненое, только что срезанное растение, листья, корни, стебли, значит употреблять напиток смерти, тоски, муки, боли, которые после этого к вам неизбежно придут. Все должно употребляться в естественном виде, то есть плоды и семена. Из растений в сушеном виде можно делать настои, но они менее эффективны, чем чистый чай. Старорусское слово «яда» означает современное «еду». Но слово «яд» не было связано с понятием «отрава», а было обозначением «еды», только той, которой требуется значительно меньшее количество. Ядовитые травы и ягоды – это, как правило, адаптогены, то есть внешние растительные гормоны, позволяющие организму синтезировать незаменимые аминокислоты и витамины. Например, употребление 2-3 волчьих ягод в день – не приводит к смерти, а наоборот, увеличивает жизненный тонус. У мужчин повышается потенция, у женщин привлекательность. То же касается и вороньего глаза, ландыша, бузины. Но нужно отметить, что старые знания о ядах значительно превосходят современные, поскольку наши предки знали, какие ядовитые плоды можно употреблять ежедневно, какие раз в шестницу или раз в месяц, какие раз в год. А есть и такие яды, которые можно употреблять лишь раз в 4 года или раз в 24 года. Параграф 24. Лечение истинных заболеваний. Существует несколько истинных болезней, с которыми необходимо бороться. Это инфекционные заболевания и травмы. Наиболее эффективная форма физических упражнений при инфекциях – интенсивное дыхание животом, диафрагмой, что стимулирует лимфатическое сердце. Поскольку оно не может само сокращаться, сокращение происходит принудительно под давлением диафрагмы. По лимфатической системе движутся различные виды белых кровяных телец, ответственных за иммунитет, которые уничтожают клеточных паразитов. Постоянное дыхание верхним отделом легких блокирует иммунную систему человека. При инфекционных заболеваниях полезно выполнить упражнение для поднятия иммунитета. В течение 12 секунд 12 раз вдохнуть и выдохнуть нижним отделом живота. Затем задержать дыхание и 12 раз подряд втянуть и выпятить живот. Делайте его во время очистительного комплекса. Иммунитет также стимулируется задержкой дыхания, что приводит к увеличению в крови углекислого газа и расширению сосудов. Дальнейшее напряжение мышц и плюс учащенное дыхание ведет к интенсификации обмена веществ в тканях. Можно применять также прикосновение, приводящее к выравниванию потенциалов, если пульс показывает, что есть такие нарушения. К больному органу, имеющему две проекции, одну холодную, другую горячую, прикладывалась грелка и лед. На горячую сторону лед, на холодную грелка. Другой, не менее эффективный способ при хворях, ищется на теле все больные точки, которые массируются до исчезновения в них боли. Как правило, после растирания болезненных точек симптомы проходят. Не менее эффективно просто тереть руки над больным органом. Если от органа идет холод, трущиеся ладошки закручивают пространство против часовой стрелки, а если жар, то по часовой. Есть варварские способы лечения. Например, делать глубокие ожоги или вшивать под кожу стимуляторы, к примеру, элеутерокок, корень жизни, что делалось при параличах, или зоб курицы, что использовалось при реанимации человека. Но мы философию этих способов не разделяем. Несколько слов о применении мочи. Целебный эффект мочи связан с тем, что она несет чистоту вашего организма, и поэтому, прикладывая ее к болезненному месту, мы помогаем органу восстанавливать свою чистоту. Все инфекции имеют свой запах, поэтому диагностика сводится к определению всех запахов пациента, после чего картина происхождения инфекции становится понятной. Из травматических заболеваний следует выделить падучую, называемую в медицине эпилепсией, которая практически не лечится. Она связана со смещением мозга после удара по голове и зажимов сонных артерий, что приводит к нарушению кровоснабжения мозга и периодическим припадкам, являющимся следствием нехватки питания. На рентгеновских снимках при падучей четко видно смещение мозга. В русской народной традиции ее лечили так. Посередине лба проводили углем тонкую линию, точно разделяющую его пополам. Брали толстую нитку, равную чуть больше длины окружности головы, и делали на ней в центре узелок, совмещали его с линией на лбу и делали отметки на нитке на тыльной стороне головы, на мыщелке, над основанием черепа. После чего эти две отмеченные точки совмещали и смотрели, насколько одна половина нити длиннее другой. Затем обхватывали полотенцем голову и, держа его крепко рукой, били второй рукой по кулаку, держащим полотенце, в сторону большей длины нити. После чего снова делали замер, чтобы убедиться, что мозг встал на место. Но мозг может быть смещен не только в горизонтальной плоскости, но и во фронтальной. Для этого из бумаги вырезали треугольник, совмещали вершину угла с линией на лбу и замеряли им расстояние до ушей. Если уши находятся на разных высотах от середины лба, снова голову обхватывали полотенцем и били по кулаку, держащему полотенце, в сторону более поднятого уха. Если и это не останавливало припадки, значит, удар по голове поднял заднюю часть мозга и опустил переднюю. В этом случае необходимо нанести 1-2 легких удара вверх по нижней челюсти, с тем, чтобы мозг встал на место. Результатом правильного положения мозга будет прекращение припадков, хотя если болезнь длится давно, сначала наблюдается обострение, и мозг возвращается в свое неправильное положение, к которому он привык. Периодически возвращая его на место, добейтесь, чтобы он больше не смещался, тогда припадки прекратятся навсегда. К истинному заболеванию следует отнести также насильственную смерть, которую можно преодолеть старыми способами реанимации. Для этого умершего человека помещали в баню, чтобы убрать трупное окоченение. Потом его раскачивали и резко тормозили для пробивания пробок в сосудах мозга. До сих пор говорят «откачать покойника», при этом делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Параграф 25.